Свежее утро на радио «Спутник».
1 июля 2020 года в России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию страны. Инициатива по изменению основного закона принадлежала Владимиру Путину. Всего было внесено 206 нововведений, выдвинутых президентом, парламентариями и специально созданной рабочей группой. На бумаге изменения коснулись самых разных сфер жизни россиян, от социальной до госстроительства. А вот что на практике, выясняем в эфире «Радио Спутник». Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, еще раз привет.
Привет.
На прямой связи с нами Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, предыдущий блок, да, здрасте еще раз. Предыдущий блок мы закончили на том, что разные цифры приносят президенту по инфляции и так далее, но президент все равно...
Президент разбирается, безусловно.
Да, там, держит руку на пульсе, на горле.
Простите, слабое место в следующем. Есть же часть поправок, которые касаются вполне конкретных вещей. Например, индексация пенсии раз в год. Окей, хорошо. Депутаты это сделали, это происходит. МРОТ не ниже прожиточного минимума. Да, это тоже вещи, которые, с которыми сложно, что называется, их сложно не сделать, не назначить. Да, законодатели это сделали. Но вот дальше начинается вторая категория поправок, которая касается абстрактных вещей. Например, доступная и качественная медицина, которая гарантирована государством. Понимаете? И здесь оценки начинают расходиться. Кто-то говорит, окей, у нас доступная и достаточно качественная медицина. Другие
говорят недостаточно.
Нет, совсем у нас недостаточно качественно. Здесь очень сложно свести людей, да, привести к одному знаменателю это мнение. И мне кажется, что мы обречены на эти споры в дальнейшем. Качественно у нас медицина и доступная, либо нет, либо недостаточно. Вот мне кажется, суть именно в этом. Конечно, обязанность и правительства, и законодательного корпуса, и верховной власти в том, чтобы население ощущало себя комфортно. Кстати, на региональном уровне тот же там Сергей Собянин, ряд других губернаторов, которые или главы там регионов, которые качественно исполняют свои обязанности в том же Татарстане, например, и так далее. У них население довольно, но в общем довольно, оно живет комфортно. Но есть, конечно, регионы, где не хотелось бы показывать пальцем, но мы на слуху, они эти регионы, где жители резко недовольны ни деятельностью главы государства, ни о том, как развивается та же медицина и социалка и так далее. Здесь, конечно, это прерогатива и обязанность президента следить за тем, чтобы подобного рода вещи не выходили из-под контроля, и количество регионов, где жители чувствуют себя комфортно, было абсолютно большим. А не там 50 на 50. Это нас не устроит, конечно.
Слушайте, ну вот тоже, когда я задавал, я не знаю, слышали вы или нет, я задавал сенатору вопрос про Госсовет, не очень было понятно там его ответ, да?
Очень просто, здесь очень просто. Да. Ситуация с Госсоветом из-за пандемии, она немножечко подвисла. Потому что этот орган развивался. Есть же даже специальное управление в администрации президента, да, которое занимается развитием Госсовета, Большого Госсовета после поправок. А потом, после поправок и в связи с такой странной ситуацией, когда речь шла уже, понимаете, о нейтрализации угроз экономического кризиса, пандемической угрозы и так далее, она немножко подвисла. Поэтому я сенатора понимаю, потому что там ничего просто не происходит.
Слушайте, пока. Но тогда возникает вопрос, а почему? Потому что мы видим, да, я отталкивался вот в рассуждениях или вопросе о Госсовете, собственно, исходя из коронавируса, из этой эпидемии. То есть создается некий, не создается, а, скажем так, прирастает орган, вот этот вот Госсовет, прирастает орган, звучит так себе, да, но оставим, да, оставим иронию.
В интернете очень много способов, и вернее, предложений
по поводу прирастания органов разных, верно, да. Слушайте, но функция, прирастает орган, функция, вы куда-то мы, значит, не туда идем. Ну, в общем, неважно, слушайте, вот смотрите, сейчас, Алексей Алексеевич, есть Госсовет. В рамках этого Госсовета должны координироваться, обсуждаться меры разных регионов с министерствами и так далее. Но, к сожалению, мы видим, что президент в начале эпидемии наделил полномочиями принимать решения региональные власти. Мы и тогда обращали внимание на то, что соседствующие регионы по-разному там принимают разные меры по предотвращению распространения эпидемии. И чем дальше, тем мы видим, что эта ситуация усугубляется. Уже не только регионы принимают разные решения, исходя из эпидситуации внутри этого самого субъекта России, но и даже на межведомственном уровне тоже происходит реализация несогласованных действий, что, конечно, вызывает вопросы. Ну как так? Тут ужесточаются меры, а тут открывается Турция, понимаете? И вместо того, чтобы решить этот вопрос в рамках Госсовета и проводить единую какую-то линию, мы видим вот эту, позволю себе это слово, чехарду.
Есть вполне конкретный ответ на ваш вопрос.
Пожалуйста.
Во-первых, функции, вот в данном, вы описали функции Госсовета, в данном случае перехватили так называемые оперативные штабы. Они существуют в двух ипостасях. Один штаб оперативный возглавляет из представителей ведомств Татьяна Голикова. А вот из регионалов оперативный штаб, который тоже скоординирован с штабом правительства, возглавляет Сергей Собянин в составе Госсовета. Угу. Как раз вашего любимого, который увеличивается.
Угу. Вот. Прирастает.
Да, прирастает. На мой взгляд, за последние полгода я очень слежу за этой деятельностью. Если там оперативный штаб Москвы, как региональный, действовал очень-очень активно, во всяком случае в информационном плане и в организационном тоже, то, к примеру, вот оперативный штаб в формате Госсовета практически не работал, на мой взгляд. Может быть, я чего-то не знаю. Аналогично поступил и оперативный штаб в составе правительства. Хотя это их прямая обязанность была не расслабляться, не садиться ровно на одно мягкое место, а вот в перерыве между так называемыми волнами готовить и население, готовить ресурсы, готовить мобилизационные, прежде всего, ресурсы для того, чтобы сделать прохождение очередной волны коронавирусной инфекции более мягким. Вот у меня вызвало дикое удивление, почему этого не было сделано. И я очень внимательно следил из месяца в месяц, я слежу, я веду мониторинг, что же делается в этом направлении, а ничего не делалось. У меня вот такое ощущение, что кабинет министров просто отвлекся на какие-то другие вещи, не менее важные вещи, безусловно. Президент поставил перед ними задачу нейтрализовать угрозы экономического кризиса, там вот все, что мы с вами до этого обсуждали, сделать. Но, простите, теперь мы вот как, знаете, и опять зимой неожиданно выпал снег. Ой. И вот поэтому возникла некая хаотичность решений в регионах, потому что они остались один на один с угрозой, а ответственность несет глава государства. Поэтому то открывается Турция, то она закрывается, то мы ломанулись там на юг России, то все отхлынули оттуда и так далее, потому что там тоже выяснилось, что не все благополучно, не только с вирусом, но и с погодой. Вот. Поэтому я думаю, что речь идет о дискоординации вот органов, которые существуют, которые должны работать. И здесь, конечно, возникает вопрос прежде всего к президенту. А почему это произошло? У меня во всяком случае.
Еще один такой пункт, на который многие по-прежнему обращают внимание. Когда велось обсуждение поправок, Конституция устанавливался запрет на иностранное гражданство, вид на жительство за рубежом, счета за рубежом и недвижимость. Потом в окончательном...
Недвижимость исчезла, да.
Да, в окончательном варианте недвижимость... исчезла. А почему так произошло?
Знаете, помните, когда был президентом Дмитрий Медведев, и Госдума в лице Бориса Грызлова принимала антикоррупционный пакет. Их было два всего. И у меня была замечательная история, когда я по телевизору это наблюдал просто, когда Грызлов пришел на доклад к Медведеву и отчитывался о принятии пакетов, и Медведев, разводя руками, говорит: ну мы же с вами договаривались о других пакетах, принятии других, там, другого содержания. Борис Вячеславович сказал: ну, извините, вот так получилось. Знаете, вот так получилось. Мне кажется, да, это вот такая игра очень странная, которая очень демотивирует население. Мы же все видим, гражданское общество, я имею в виду.
Да.
Мы же все наблюдаем, это же очевидно, что это произошла такая результат лоббистских усилий. И мне в этом случае стыдно, хотя я не представляю никакой из государственных...
Ну да, ветвей, да,
а стыдно... Мне становится это стыдно, называется... что ребята так сделали,
да,
просто.
Да. Испанский стыд это называется.
Лопасть рук, да, такая.
Алексей Алексеевич, в завершении буквально у нас там полторы минуты остается, и такой вопрос, который касается и поправок, ну и в принципе всего, что многого, что происходит в России. Законы есть, они написаны, они понятны, логичны, но, как мы все прекрасно понимаем, значит, значит, суровость компенсируется неисполнением. И очень часто это происходит на таком бытовом уровне, но просто вот есть законы хорошие, есть поправки хорошие, но они не реализуются. И все время находятся какие-то объяснения. Вот, вот сейчас коронавирус, потом еще будет что-то, там еще будет что-то, внешние рынки, там угрозы, вызовы, санкции и так далее. Есть какое-то...
Основание для осторожного оптимизма у меня есть.
Пожалуйста, давайте.
У меня есть. Дело в том, что не так давно генеральным прокурором стал Игорь Краснов. Угу. Очень качественный и очень профессиональный исполнитель. Если вы заметили, то прокуратура незримо присутствовала и в ходе прямой линии президента. Угу. Представления прокурорами выносились вот просто вот так, как кавказцы деньги разбрасывают. Угу. Вот. И я вижу активность прокуратуры, которая крайне-крайне высока. И она в координации с ФСБ и СКР действительно следит за вот исполнением тех самых законов, о которых мы с вами говорим. Я, честно говоря, просто держу кулачки. И мне кажется, что если интенсивность этой работы будет продолжаться и дальше, то вполне себе вероятно, что мы даже увидим правовое государство вокруг нас.
Ох, да, но в завершение сегодня, тем более, годовщина, хочется сказать, так выпьем же, собственно, за то самое правовое государство. Спасибо вам большое. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на прямой связи. В студии работали Олег Обухов, Алексей Тимофеев.